Радио «Говорит Москва» совместно с телерадиовещательной организацией «Союзное государство России и Белоруссии» представляет радиожурнал «Друзья, зебры». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Добрый вечер, уважаемые радиослушатели. С вами радиожурнал «Друзья Себры» на радиостанции «Говорит Москва», его ведущий Владимир Мамонтов. И мы, как всегда, будем рассказывать о новостях, которые интересны и Белоруссии, и России, и союзному государству России и Белоруссии, и нашим радиослушателям, разумеется, тоже, как гражданам союзного государства. Интересная ситуация сложилась. Программа эта идет в записи. И мы ее записали как раз накануне того, как в Белоруссии президент Александр Григорьевич Лукашенко должен был, и считаем, что, наверное, все в порядке, в пятницу 31 марта обратился с посланием к граду и миру, к государственным органам Белоруссии, к народу Беларуси, с посланием традиционным. Но вот мы-то с вами теперь уже слушаем программу и живем в субботу, и у вас есть возможность сравнить. Мы сейчас просто хотим опросить наших экспертов, а что должен сказать вообще Александр Григорьевич, какие есть предварительные наметки, наброски того, о чем он скажет. А вы уже, будь у вас такой интерес, можете сравнить, а что получилось, где бы угадали, где нет. Ну и для такой ответственной работы мы, конечно, позовем эксперта нашего самого друзей Сибровского такого, одного из основателей наших друзей Сибров, Вадима Францевича Гигина, которого вы хорошо знаете и по российскому телевидению, и по белорусскому, и по нашим программам, нашего журнала. Вадим Францевич Гигин, он руководит Белорусским обществом знания, он философ, он публицист, он политолог, он журналист. И вот мы с ним попробовали накануне того, как Александр Григорьевич обратится с посланием к Белоруссии, порассуждать, во-первых, о том, что сейчас является главным для нас, для Беларуси. Ну и вообще у нас Вадим Францевич появляется для того, чтобы прокомментировать в целом политическую и иную жизнь в Беларуси и утолить наш информационный голод в этом направлении.
Конечно, президент вносит в послание правки, в том числе в самый последний момент.
Да.
Но, в принципе, сейчас, тем более, даже сейчас приковано внимание не только белорусского общества к этому посланию, но и всего мира мы это видели. Ну, это, кстати, без преувеличения. Это не
да, 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 да.
Каким-то образом гиперболизировать влияние Беларуси. Так сложилось, что мы находимся сейчас в эпицентре острого геополитического противостояния. В мире происходит революция в сфере международных отношений. И это, конечно, и серьезным образом предопределяет место Беларуси на политической карте и внимание к тому, что говорит глава белорусского государства. Но вместе с тем, сейчас вот все ждут, что же скажет Александр Лукашенко по тактическому ядерному оружию. Я думаю, что он точно скажет. Тем более, что я хочу просто напомнить, президент Беларуси только за последний год 8 раз комментировал тему возможного размещения тактического ядерного оружия в Беларуси еще до того, как это заявление сделал Владимир Путин. И, в принципе, здесь нужно анализировать интересную тактику, которую избрал в информационном пространстве, в информационном реагировании как Александр Лукашенко, так и Владимир Путин. Смотрите, наши западные, так сказать, ну, давайте прямо говорить, противники,
да.
Они постоянно суетятся, они соревнуются, кто из них больше наговорит чего-нибудь. А Александр Лукашенко и Владимир Путин как бы дают им высказаться, наговорить кучу глупостей, а затем делают конкретное действие, конкретный шаг, говорят, произносят, точнее, комментарии, скупо, но точно. Вот это важнейший момент. Поэтому и Александр Лукашенко здесь также поступил. И я думаю, эти оценки будут сводиться к тому, что, собственно говоря, президент Беларуси подчеркивал и всегда. В данном случае российское тактическое ядерное оружие, его размещение, это в интересах Беларуси, поскольку пороговое, так называемое, государство, не обладающее оружием, но на территории которого оно находится, либо близкие к его разработке, они больше защищены от иностранной агрессии, чем обычное государство. Но тут уже тоже достаточно много сказано, в том числе и самим президентом. Теперь следующий момент. Всегда в посланиях Александр Лукашенко большое внимание уделяет экономике, потому что экономика это лежит в основе национальной безопасности в принципе. И сейчас мы определяем нынешний год как медиану вот пятилетнего нашего плана. У нас Экономика развивается по программам пятилетних перспектив. И вот Всебелорусское народное собрание в 2021 году в феврале определило этот план, программу развития. Сейчас как раз прошло 2 года. Можно, с одной стороны, подвести некие итоги, может быть, что-то скорректировать. С другой стороны, мы видим, что наша экономика, кстати, как и российская, устояла под воздействием санкционного давления. Да. Никакого обрушения не произошло, но вместе с тем, все-таки валовый внутренний продукт просел почти на 5% по итогам прошлого года. И наша задача — выходить на восстанавливающий, а затем и на опережающий рост. И в этом плане есть конкретные разработки, показатели для отдельных предприятий, отдельных отраслей. Ну и вот, как недавно было отмечено, тот же «Беллегпром». Он просто огромные усилия предпринимает с выходом на новые рынки, переориентирование наших экспортных поставок, логистических поставок, взаимодействие с новыми партнерами, прекращение таких пауз в отношениях, которые вот у нас были, например, с тем же Ираном, выход более интенсивно на китайский рынок, поиск инвестиций, внутренних резервов. Вот это все, что может быть в основе экономической части послания. Тем более накануне сделаны очень важные шаги. Скажем, это понижение ставки рефинансирования, которую предпринял Национальный банк Республики Беларусь. Это значит? Это более дешевые, более доступные кредиты. Конечно, они такие дешевые, как могли бы быть, но это тоже отражение политики Александра Лукашенко, и это оценка перспектив развития экономики, то есть того, что инфляция не будет какой-то большой, как нам предрекали, а это значит реалистическая оценка влияния санкций как негативного, но вместе с тем не ключевого в развитии нашей экономики. Следующий момент, безусловно, это наше внутриполитическое устройство. У нас обновленная конституция была принята год назад, точнее ее новая редакция. У нас предстоят выборы в парламент. Я напомню, что послание адресовано парламенту и народу. То есть это, скажем так, крайнее обращение президента Беларуси к нынешнему составу обеих палат белорусского парламента. Президент всегда в этом случае подводит определенные итоги работы законодательного органа, определяет какие-то перспективы, и в феврале 2024 года у нас предстоят выборы. Ну и кроме того, сейчас ведется активное реформирование и гражданского общества, принят закон политических партий, происходит перерегистрация, возникла новая партия «Беларусь». Я думаю, что президент коснется и этой важнейшей темы общественно-политического развития, и тесно связанной с ней преодоление последствий попытки госпереворота 2020 года, той деятельности, которую ведут антигосударственные силы за рубежом и тех, кто их поддерживает. Я хочу напомнить, что у нас создана комиссия по работе с обращением тех граждан, которые оказались за границей, если они хотят вернуться на территорию Республики Беларусь. Безусловно, это оценка в связи с этим потенциальных угроз и рисков радикализации некоторых группировок, находящихся за границей. Мы видим, что там создаются незаконные вооруженные формирования, постоянно рассуждают и делают попытки организации диверсии, которые предотвращаются нашими спецслужбами.
Да, да,
за этими людьми стоят иностранные разведки. Мы их конкретно знаем. Это американская, британская, польская, литовская и украинская. Вот вопрос о минимизации рисков, нейтрализации, воздействия негативно на нашу политическую систему, я думаю, тоже будет затронут в выступлении главы государства, как и, в принципе, наши отношения с Западом. Потому что эти, как мы их называем, беглые, это в любом случае марионетки, полностью контролируемые западными политическими кругами, разведслужбами, о чем мы уже только что и сказали.
Да, 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 да.
Ну и, безусловно, не останется без внимания тема союзного государства в разных аспектах, потому что российская тематика звучит у президента Лукашенко постоянно, но вместе с тем все-таки есть у нас конкретный институт, это союзное государство, и в этом плане, я думаю, в том числе будет возможно, будет поднят вопрос и создания медиахолдинга, о чем говорилось уже неоднократно во время встречи Владимира Путина и Александра Лукашенко, и выступления Александра Лукашенко, его большого разговора. Но тут же еще нужно иметь в виду, что будут вопросы из зала.
Ага.
Само послание проходит во Дворце Республики. То есть присутствующие, прежде всего, депутаты парламента, как одной, так и второй палаты, то есть как палаты представителей, так и Совета Республики, они будут задавать вопросы, и зачастую ответы на эти вопросы тоже могут носить такой достаточно программный, магистральный характер, на что всегда эти вопросы довольно острые. Поэтому я думаю, что примерно программно вот это мы можем услышать в ходе послания.
Вадим Францович, спасибо вам большое за комментарий.
Вам спасибо.
Да, надеюсь, мы охватили все, что смогли.
Белорусские новины. Байден обеспокоен размещением тактического ядерного оружия в Республике Беларусь. Президент США считает, что российское тактическое ядерное оружие еще не размещено на территории Белоруссии, но он обеспокоен заявлениями Москвы относительно этих планов. Об этом американский лидер сообщил журналистам после возвращения в Вашингтон из штата Северная Каролина. Говоря об этих заявлениях российской стороны, он отметил: «Они этого еще не сделали, если только это не произошло, пока я был в самолете. Как я и говорил вам в течение последнего года, Путин ведет опасные разговоры. Это вызывает беспокойство».
Ну вот эту новость, которая, в общем, действительно взволновала всех, одних взволновала, других, может, порадовала. Мы попросили прокомментировать Алексея Анпилогова, президента Фонда научных и исторических исследований «Основания». Вообще он политолог, писатель, журналист, известный человек и комментатор. Вы его по телевизору видите регулярно. Он у нас по ошибке еще не является членом сообщества «Друзья Сибры». Ну вот сейчас он проговорит, если все правильно скажет, мы его примем в «Друзья Сибры». И таким образом хорошего человека и большого, вот я вам точно совершенно говорю, большого специалиста по нынешней международной, российской, внутренней, военной, мирной, какой хотите ситуации, мы привлечем к работе нашего радиожурнала. Алексей, здравствуйте. Ну что, прокомментируйте нам вот эту историю о распространении ядерного оружия, эту самую Россию агрессивную, которая, смотрите, что делает, везде распространение, по крайней мере, в Беларуси точно.
Давайте мы назовем все это своими правильными именами.
Потому
что действительно,
я знал, что вы придете и назовете правильными именами.
Всячески пытаются повесить вину в нарушении договора о нераспространении ядерного оружия. Угу. Мол, так и так, вот видите, распространяется же оружие, вот оно вот оказалось в Беларуси. Но фактически это не так, потому что Российская Федерация не передает ни ядерные заряды, ни коды к ним белорусской стороне. То есть это все вооружение остается в распоряжении оперативном исключительно главнокомандующего российского, то есть президента России Владимира Путина. И только он может отдавать команды на применение этого оружия. То есть речь идет о размещении, но никак о передаче или распространении оружия. И здесь важно сказать, что американцы, они точно так же действуют. Причем действуют не год, не два, а уже без малого 60 лет. У них есть так называемая программа совместного использования ядерного оружия, nuclear sharing по-английски. И американское ядерное оружие находится на территории сразу нескольких стран европейских членов НАТО. Это Германии, Бельгии, Нидерландов, Италии и Турции. И оно представлено бомбами Б-61. Это очень мощное оружие, планирующее высокоточные бомбы, которые американцы размещают как раз ровно на таких же принципах и условиях, как российское ядерное оружие в Беларуси.
А вот смысл этой истории с точки зрения военной стратегии. Ведь нас тут тоже критики подвергают некоторые товарищи. Говорят, ну чего, какая разница, 100 километров туда, 100 километров сюда.
На что упирают критики размещения ядерного оружия в Беларуси? Мол, так и так у Российской Федерации и без этого есть установки пусковые «Искандера», которые расположены в Калининградской области, которая еще больше вынесена в западную сторону и фактически находится в окружении стран НАТО, то есть Калининградская область окружена территорией Литвы и Польши. Но в этом и есть ее уязвимость, потому что ее очень легко блокировать полностью по суше и очень легко блокировать по морю, особенно в случае вступления в альянс таких стран, как Швеция и Финляндия. А вот белорусский вот этот балкон очень обширный, который все-таки не 100 километров, и даже, конечно,
и даже не 200,
50 километров
и даже не 200,
в диаметре,
да.
А он гораздо обширнее. Плюс он сообщается по суше с основной территории России, его гораздо труднее блокировать, его гораздо труднее, если вообще невозможно, полностью изолировать, в отличие от Калининградской области, и размещение оружие на вот этом белорусском балконе, оно в гораздо большей степени перекрывает южный фланг, а именно западную границу Украины. Угу. Вы должны понимать, что сейчас вот этот вот ответ, это не только поддержка Калининградской области, где вот тот тоненький Сувалский коридор тоже начинает прикрываться белорусской территорией, но и весьма недвусмысленный жест в сторону Украины, что в том случае, если Украина каким-то образом будет интенсифицировать вступление в НАТО, то ее оперативный театр украинский может быть легко изолирован. Еще напомню, фактически на той же территории проходят высокогорные Карпаты, через которые есть несколько всего лишь перевалов. И как раз вот изоляция этих перевалов с помощью, например, тактического ядерного оружия, которое не позволит перебрасывать вооружение стран НАТО на Украину, это является одной из таких простейших, но очень важных военных задач, которые решает ядерное оружие, размещенное на вот этом белорусском балконе, как его называют.
Алексей, а вот спрошу с точки зрения, скажем так, простого слушателя, который старается разобраться во всей этой истории, и у него в голове вполне, раз она мне пришла в голову, эта мысль, то и ему придет. Смотрите, а вот еще у нас есть такое место, где мы, в принципе, теоретически, уж совсем если дело худо будет, ведь у нас есть еще Приднестровье. Мы сейчас там миротворческую миссию, конечно, выполняем, но агрессивность-то наших противников возрастает, они постоянно что-то там пытаются затеять. Может быть, и там поплотнее нам обосноваться?
Ну, начнем с того, что, конечно, вообще как бы вот западная граница Украины, она уже надежно перекрывается Крымом и Белоруссией.
Это правда.
И здесь вот вовлечение Приднестровья, оно чревато нарушением массы, скажем так, тех неписанных и писанных правил, которые сложились во взаимоотношениях с Молдавией, территорией которой является Приднестровье по массе международных договоров. Это, мы прекрасно понимаем, что статус Приднестровья, он сейчас в гораздо даже меньшей степени признан, нежели статус, например, Абхазии или Южной Осетии, где есть оборудованная граница, где есть наш очень серьезный миротворческий контингент, который туда приглашен по приглашению руководства Абхазии и Южной Осетии, которые имели два уже как кровопролитных конфликта после второго, как раз когда они получили вот этот статус непризнанных и частично признанных государств. В Приднестровье нет даже этого. То есть есть первый конфликт 92-го года, который был просто заморожен, и нет самого главного, нет связи сухопутной ни с одним из дружественных государств, ни с Белоруссией, ни с Российской Федерацией. Конечно, во-первых, защищать Приднестровье очень трудно, потому что это узкая полоска земли, которая не имеет выхода, как я сказал, к морю, к дружественной территории. Во-вторых, с обеих сторон враждебные де-факто сейчас страны. С одной стороны Украина, с другой стороны Молдавия, которая сейчас де-факто декларирует силовое присоединение Приднестровья. Конечно, размещать там ядерное оружие, это не тот шаг, который может разрешить ситуацию, скорее ее может очень серьезно осложнить, причем не к российской пользе.
Алексей, спасибо вам большое за комментарий. Надеюсь, что вы и дальше нашему радиожурналу «Друзья Сибрына» радиостанции «Говорит Москва» будете давать такие комментарии содержательные. Я вас совершенно искренне благодарю за это.
Спасибо большое вам.
Спасибо. Всего доброго. Ну что, давайте теперь от политических комментариев, таких многомудрых, перейдем к буквально репортерской работе. У нас Алексей Валерьевич Дзерман, главный редактор интернет-портала «МХ Клаб». Он тоже, конечно, философ и тоже публицист. и все такое прочее. Но он у нас большой путешественник, и он буквально по-журналистски, так по-репортерски путешествует в том числе и по постсоветскому пространству, и по России, и по Белоруссии. Алексей Валерьевич, всякий раз, когда я вам звоню, я не знаю, куда я попаду. Ну, в общем, по идее, вроде как в Минск должен попасть. Но я попадаю иногда куда-нибудь во вновь присоединенные территории к России куда-нибудь. То я попадаю в какие-то республики наши, российские, далекие причем. Теперь вообще, как я понял, вы в Якутии. А расскажите, а в Якутии как вас занесло и что в Якутии вы себе в копилочку положите или положили уже?
Вы знаете, ну, как обычно, все происходит через людей, через человека. И вот здесь нашелся известный театральный режиссер, деятель культуры Андрей Савич Борисов. Угу. Это, ну, такая величина для и Якутии, и Сибири, России. И вот он пригласил выступить на собрании общественности Республики Саха, это так называется Якутия, по поводу вот новой, скажем так, идеологии, потому что здесь узрели вот в указе президента Путина о духовно-нравственных ценностях вот как бы такой идеологический посыл. И захотели услышать не только местный актив, тут собрали деятели культуры со всей Якутии, но и вот как бы что думают в Беларуси, что думают, здесь есть и москвичи тоже, интересные люди из Питера, молодежь. Ага. И вот мы собрались, в общем-то, на такой курултай, форум, для того, чтобы рассказать, как мы все это видим, посмотреть, как в Якутии это происходит, чем Якутия богата в плане культуры, что она нам может предложить. Вот, собственно говоря, я здесь уже второй раз по приглашению Андрея Борисова, и каждый раз увожу массу эмоций положительных. И вот те орнаменты, да, которые мы вместе вышиваем, они вот в душе остаются, и это действительно то, что нас сближает, это остается вот как каким-то багажом общим, который, мне кажется, в нашу культуру что-то новое привносит.
Алексей Валерьевич, а вот такой вопрос. Там же вы приблизились территориально, по крайней мере, географически, вы приблизились к Китаю. Китай, безусловно, Евразия, чего уж там говорить, да? А где эта близость ощущается сильнее для вас? В Минске, где есть Великий Камень? Большой район такого китайского развития, китайско-белорусского развития или белорусско-китайского, вот, или в Якутии, или где-то на Дальнем Востоке. И вообще, что вы думаете по поводу вот этой формулы о том, что мы не военно-политический союз, мы больше? Это же тоже евразийское что-то в этом есть, такая какая-то разгуляй такой, ничего себе, мы больше военно-политического союза. Вот где вам это кажется, в Якутии будучи или в Минске, или в Москве? Или вы об этом не думали еще? И я вам сейчас предлагаю мысль свежую, вряд ли. Я думаю, вы об этом размышляете.
Ну, как ни странно, мне присутствие в позитивном смысле Китая чувствуется больше в Минске. Да. Потому что в Якутии все-таки больше вот местного колорита, местных традиций, местных людей и, конечно, русской культуры. То есть я не вижу здесь пока, хорошо это или плохо, я не знаю, но пока вот сильного китайского присутствия здесь конкретно не вижу. Хотя, наверное, чем ближе граница к Китаю, ситуация будет меняться, но я еще не везде был на Дальнем Востоке, поэтому воздержусь от оценок. Но в целом, да. Вы правы, вот это сближение Беларуси, России, Китая, Ирана, это все вот я так в шутку немножко писал, что напоминает вот такой мир, который образовался после, скажем так, походов Чингисхана, вот такой монголосфера, да, очень это напоминает. Но при этом, конечно же, ситуация другая, потому что идет добровольное сближение, добровольное объединение, да, то есть это не силой все происходит, это скорее вот как ответ на западную экспансию и на западную агрессию против всех наших стран. Вот. И в этом смысле формула интересная больше, чем союз. Тут можно разные строить догадки, но мне кажется, что имеет в виду китайцы прежде всего под этим, да, что все-таки речь не только о том, что мы объединились против Запада, речь идет о том, что мы сейчас вырабатываем вот правила нового мира, архитектуру нового мира. И это значит, что вот не только союз против кого-то, но и вот какой-то задел для будущего, где вот мы все вместе будем строить не западоцентричный мир. И это действительно больше, чем просто какой-то военный альянс.
Спасибо. Спасибо за комментарий. Алексей Валерьевич, я вам желаю вышивать и дальше там. Значит, это очень важно на самом деле, то, что вы делаете, то, что вы путешествуете, и то, что Белоруссия и белорусские ученые, специалисты, политологи ездят, вникают, как вы, и работают на этом едином, не только информационном, но и, кажется, мне кажется, и таком человеческом огромном пространстве. Для меня это чрезвычайно важно. Спасибо, что дали нам такой комментарий, и я вам пожелаю больших успехов в вашей такой, я бы сказал, просветитель, культуртрегерской такой деятельности. Спасибо вам большое. Сейчас на радиостанции «Говорит Москва» будут новости, большие, настоящие новости радиостанции «Говорит Москва». А мы, радиожурнал «Друзья Сибры» и его ведущий Владимир Мамонтов, послушаем эти новости вместе с вами, да и вернемся вскоре.
Радио «Говорит Москва» совместно с телерадиовещательной организацией «Союзное государство России и Белоруссии» представляет радиожурнал «Друзья Сибры».
Ну вот мы и вернулись, как и обещали. Радиожурнал «Друзья Сибры», его ведущий Владимир Мамонтов. И я здесь ровно за тем, чтобы объявить продолжение рубрики. Рубрика называется «Союзное государство. Контуры будущего». Эту рубрику мы затеяли для того, чтобы толковые люди, эксперты, ученые высказались по поводу некоторых перспектив нашего совместного развития. И сейчас у нас выступит ученый-политолог, директор Института русского зарубежья Сергей Юрьевич Пантелеев. И Сергей Юрьевич, собственно, обещал обязательно коснуться такого события, важного праздника. Но он называется «День единения России и Беларуси». Он как раз 2 апреля состоится. И вот накануне у нас продолжение рубрики «Союзное государство. Контуры будущего».
«Союзное государство. Контуры будущего». Наши эксперты попробуют сотворить невозможное, предсказать, что нас ждет.
Накануне Дня единения народов России и Белоруссии самое время порассуждать о том, почему мы наблюдаем действительно тесный союз между Российской Федерацией и Республикой Беларусь, и почему наш третий брат, очень близкий брат, оказался не просто в стороне, а оказался по другую сторону баррикад. Я думаю, что мы часто недооцениваем значение слова. Для меня всегда было очевидно, что даже в названии наших стран сохранение глубокой исторической основы является крайне значимым. Мы говорим о Белой Руси, мы говорим о России, апеллирующей к той древнему, тому древнему началу, которое, конечно, нас всех троих объединяет, а к русскому началу. К русскому началу, которое является основой нашей идентичности, нашей национальной идентичности, но еще в большей степени важной культурно-исторической. И мы видим, как на протяжении всего периода нашего исторического существования вот это русское цивилизационное начало и для России, и для Беларуси, но я бы сказал, для нашей большой России определяет нашу судьбу. В этом отношении Украина, которая в какой-то степени даже, можно сказать, отказалась от этого исторического имени и зафиксировала свое позиционирование, как бы мы сказали, где-то со стороны, на краю, таким образом определяя роль, не знаю, буфера, границы, соответственно, связанной со сложностью выбора. Вот, наверное, здесь тоже есть что-то такое глубинное, что и привело к этой очень драматической ситуации современной. Слово очень многое значит. И если ты в силу различных причин отказываешься от имени, отказываешься от корней, ты неизбежно обрекаешь себя на некий разрыв. Разрыв культурный, исторический, разрыв идентичности. И соответственно, это приводит к тому, что мы сегодня наблюдаем, и то, что даже не знаем, как преодолеть. При этом я всегда обращал внимание на скрытую, где-то маргинальную с точки зрения украинского пространства, украинского политического пространства, тему сохранения того самого исторического имени и исторического самосознания, которое все еще существует, теплится и кроется в этом очень странном, противоречивом украинском политикуме. Слово «Малороссия» историческое, да, было оболгано и загнано именно в начало маргинальное. Слово «Новороссия», которое тоже несет в себе и исторические корни, историческую перспективу, все еще не раскрыто. И, на мой взгляд, возрождение русского самосознания на территории бывшей Украины, оно будет двигаться именно в этом направлении. Соответственно, какова здесь роль России и Белоруссии? Прежде всего, на мой взгляд, нужно говорить о роли Белоруссии. Белая Русь, несмотря на все соблазны, польские, литовские, литвинские, европейские, многовекторные, сохранила очень важное то, что в свое время, может быть, даже казалось, потеряла Российская Федерация. Она сохранила понимание непрерывности нашей истории. Особенно важно, что это касалось одного из наших последних, недавних еще периодов, я имею в виду советский период. Беларусь, которая, ну, конечно же, является русским государством, естественно, белорусы – это часть нашей большой русскости, даже период сложных 90-х годов пошли по пути не разрыва, а продолжения. И в этом плане та символика, которую часто, например, там, ультрарусские патриоты критикуют, которая наследует советской символике, она является важным связующим элементом. То, что так безумно разрушила Украина, и то, что, в принципе, в России подошли тоже очень близко к отказу от этого. Но в определенной степени в момент возрождения и отказа от этого пути саморазрушения тоже пошли в какой-то степени по белорусскому пути, потому что наш, конечно, гимн Российской Федерации – это тоже продолжение вот именно этой линии исторической связанности. Соответственно, наше будущее, на мой взгляд, связано с тем, что мы постепенно, в том числе и благодаря Белоруссии, будем связывать все эти разорванные части нашего большого русского исторического пространства и созидать нашу общую цивилизацию. Я уверен в том, что и вот это упорство и настойчивость в своем русском цивилизационном пути нашей братской Белоруссии поможет и нашего заблудшего брата вернуть к нашим цивилизационным корням. Я уверен, что именно это произойдет. Я уверен, что день, когда мы празднуем День единения народов России и Белоруссии, мы думаем и о нашем третьем брате, который будет с нами.
Уважаемые радиослушатели, я вот вам хочу сказать, что своей властью ведущего и отчасти редактора этого выпуска я вот решил поговорить с Виталием Туевичем Третьяковым, моим добрым другом, известным хорошо вам и журналистом, и телекомментатором, и персонажем политически давно ярко очерченным в нашей жизни. Он декан факультета МГУ, школы телевидения МГУ, автор многих книг. Ну и вообще Виталий Туевич Третьяков – это голова. И вот мы с ним вместе были в Минске, принимали участие в записи программ на телеканале «Белрос». Называется «Есть вопрос» эта программа. И там Виталий Туевич среди многих мудрых мыслей произнес следующее, что вот уж коли у нас идет сейчас информационная война, и мы на одной стороне в информационной войне, журналисты, пропагандисты, кто угодно, России и Беларуси, то и калибры оружия у нас должны быть согласованы, и командование единое какое-то, да, или, по крайней мере, управление какое-то должно быть. А главное, чтобы мы это единство подкрепляли не только словами, но и тем контекстом, который обрушиваем на головы противника, ну, иногда и на собственных слушателей тоже. Мне эти слова Виталия Туевича запали в душу, и я решил с ним поподробнее на эту тему поговорить. Надеюсь, вы не против, и послушайте, что у нас получилось.
Начну с более мелкой части вопроса. Вроде да. Мелкой, но не нужно забывать, что журналистика, в том числе и современная, по счастью, все еще это не только всякие цифровые штуки, но и боты и прочее, но и живые люди, то есть эти самые журналисты. Но что касается Сибров, это клуба российско-белорусского журналистов, он по числу не очень большой, конечно, и при всей активности даже максимальной многое сделать не может в масштабах двух стран и в масштабах происходящих событий. А вот у нас есть два союза журналистов, куда ходят буквально десятки тысяч с нашей стороны, как минимум, журналистов. И, по-моему, этим двум организациям нужно бы срочно, поскольку события развиваются стремительно, мы действительно находимся в состоянии информационной войны, собраться вместе руководству этих двух союзов и наметить соответствующие планы действия. Но надо думать, и министерство с наших двух сторон, которые так или иначе курируют журналистику, средства массовой информации, тоже должны этим заняться. Вот теперь в целом этот вопрос.
Да.
Ну, уже, по-моему, во всяком случае, в наших двух странах не нужно никому из трезвомыслящих людей и объективных, какие бы там у них политические пристрастия ни были, объяснять, что идет информационная война. Раз. Хороши Россия и Беларусь или не очень хороши? Это наши страны. Мы в них живем, мы собираемся жить дальше, и война развязана против нас. Задолго, кстати, до там всякого 24 февраля прошлого года. Если идет война, то нужно бороться, и не только обороняться, хотя информационная война. Мы не ставим целью захват информационных территорий, там, западных стран или стран Евросоюза, но это не значит, что мы должны только обороняться и никаких наступательных действий не вести. А если их вести, эти наступательные действия, да даже для обороны, то действительно нельзя не признать, ну просто, опять же, здравого смысла вполне здесь, помимо знания там каких-то законов и закономерности политики, что те, кто выступает вместе в этой войне, должны иметь схожую стратегию или совпадающую стратегию, схожую тактику поведения. А также вот эти самые калибры этих информационных орудий, причем это должно быть, ну, в данном случае, какие-то общие алгоритмы действий, общие кампании информационные направленные против тех, кто на нас наступает. И невозможно каждый раз согласовывать что-то, собирать совещания и конференции и обсуждать, а как это будет на следующей неделе. Это все должно быть выработано заранее и действия вести согласованно, постоянно, каждодневно. Информационная война, в отличие, между прочим, от классической войны, которая так или иначе разбивается на ряд сражений, между которыми передышки, которые могут длиться иногда и там неделями, это постоянное действие, круглосуточное. Тут перерывов не бывает. Тем более сейчас, когда подключена вся эта компьютерная техника, и с помощью там этих бездушных ботов можно проводить информационные атаки. Я уж не говорю, я говорю, собственно, о содержательных атаках. Я не говорю о там взламывании сетей, а когда обваливают сайты, это уже там чисто компьютерные дела. Тут, безусловно, два государства должны согласованно действовать. Я говорю о том, где участвуют журналисты. Я не знаю, проведен ли анализ того, насколько, допустим, аргументация наша, которая должна быть очень широкой, она не должна сводиться к двум-трем аргументам, которые обе стороны постоянно повторяют. Вот. Насколько этот широкий спектр нашей аргументации совпадает с белорусской и с российской стороны, насколько не противоречит друг другу, и насколько не убивает использование одной аргументации положительный эффект от использования аргументации, тоже может быть убедительной с другой стороны. Если судить по ток-шоу...
Да, я вот хотел сказать, вот мы же участвуем в подобных историях. Да,
мы вместе участвуем, в том числе и мы, я имею в виду не только нас с вами, а вот и белорусских коллег, мы у них, на их площадках, они на наших площадках, то вроде бы сейчас противоречий между нами нет. Но это же узкий круг людей. Ну, там 10, 15, там 20 человек совокупно с обеих сторон. Но журналистское сообщество-то, журналистских субъектов журналистской деятельности гораздо больше. Это тысячи людей, это десятки, как минимум, средств массовой информации. Если такая согласованность в этом плане и в этом масштабе, я в этом не уверен. Далее нужно продумывать реальные действия, которые, конечно, в телефонном разговоре, в эфирном, на таком варианте за несколько минут не объяснишь, если даже у тебя есть план таких действий. Цели информационной войны такие же, как у классической. Победить противника.
Победить противника, да.
В том числе его, и в первую очередь на его территории. Поэтому здесь не все должно быть открыто, в том числе и в плане журналистских и медийных действий.
Белорусские новины. Экспорт продукции «БелАЗа» в Россию составил 800 миллионов долларов. Об этом сообщил заместитель генерального директора предприятия по маркетинговой и экспортной политике Василий Шосток. Несмотря на значительные потрясения, мы весьма успешно закончили 2022 год. Только в Российскую Федерацию отгружено продукции на сумму свыше 800 миллионов долларов. Это 866 карьерных самосвалов разного класса грузоподъемности, спецтехника, машины для подземных работ, цитирует Шостака агентство «Белта».
Эту новость мы попросили прокомментировать Елену Николаевну Еловик, редактора творческих проектов газеты «Семь дней» холдинга «Белта». Здравствуйте, Елена Николаевна. В общем, новость-то не дамская, конечно, но, тем не менее, про «БелАЗы», а почему нет, в конце концов? Там же не про «БелАЗы», а про нашу жизнь, на наши опоры внутренние, про нашу...
Да, это важно. Но «БелАЗ» не дамская новость. Дамы очень даже впечатляют такие размеры, габариты крупные. Любят дамы. Вы же знаете, что
военных, «БелАЗ» красивых, здоровенных,
внесен
да,
в Книгу рекордов Гиннесса, потому как произвел самый большой в мире карьерный самосвал.
Да, да.
Кстати, вот такая последняя новость. Ага. «БелАЗ» сейчас собирается выпустить новую модель.
Так.
И привезли на предприятие российских канареек. А знаете, что это такое?
Нет, ничего не знаю.
А так назвали пушку-бомбу двигатель внутреннего сгорания, именно вот российского производства. Знаете, почему прозвали его канарейкой?
Ну, поет, наверное, заодно, два в одном. Она и стреляет, и поет. Нет?
Ну, я не слышала, может быть, и поет, но вот именно двигатели ярко-желтого цвета. Поэтому люди такие у нас с юмором, тут же местные прозвали его канарейкой. И уже даже журналисты об этом пишут, что вот прибыли канарейки, пушки-бомбы из России. В хорошем смысле пушки-бомбы. И поэтому мы надеемся, что вот этот совместный продукт найдет своего покупателя. Но тем более, что не секрет, что «БелАЗ» давно работает именно с материалами российского производства. Ага. И комплектующие тоже в определенной степени используются именно из России. Поэтому эта новость хорошая. Но пережили мы санкции. Знаете, в 2021 году против «БелАЗа» Евросоюз ввел санкции. Вот сейчас Америка. Но с Божьей помощью и с ударным трудом мы как-то справились.
Да, справились.
Видите,
справились.
Показатели просто блестящие. Блестящий, я считаю. 22-й год, это он просто уникальный для «БелАЗа». В денежном выражении это большие очень прибыли. Никогда такого еще не было,
вот,
наверное, за всю историю «БелАЗа». И руководство прогнозирует, что в 2023 году, то бишь в этом году, мы сработаем еще лучше.
Елена Николаевна, вот так поговоришь с вами, потом подумаешь. И такую женщину мы сейчас будем... просить ее, чтобы она нам что-нибудь приготовила, сварила, да ее на руках надо носить. Переделать вас в обозревателя, по «БелАЗу» будете нам, или не хотите. Или...
Да, я женщина из пиры в мир.
Ну что, Елена Николаевна, тогда прозвучит наша рубричка, известная с вами, музыкальная, и я вас спрошу о том, а что мы с вами в нашей рубрике «Худкая лыжка» приготовили.
Худкая лыжка.
Итак, сегодня мы будем готовить перловку с тыквой и грибами. Очень вкусное хорошо. Блюдо, и готовить его, скажу вам, быстро, буквально полчаса, так, и оно готово. Так, как так, же так, скажете вы? Ведь перловку нужно долго варить. Да. А вот мы расскажем в нашей рубрике секрет быстрого приготовления этого блюда.
Ну,
интересно. Мы будем рассчитывать, что на четверых, сообразим мы на четверых.
Хорошо.
То есть или это два человека пообедают и еще и поужинают, или большая семья из четырех человек победает. Ну что, записываем?
Да,
достаем,
да,
наш,
да,
любимый блокнотик.
Конечно,
и записываем вот ингредиенты, которые нам понадобятся.
Хорошо.
Перловка, где-то 300 грамм.
Ага.
Тыква, я думаю, что свежая мало у кого сохранилась, но у многих в замороженном виде хранится тыква. Да, ее тоже можно достать, разморозить и готовить. Точно так же и грибы. Кто-то захочет купить шампиньоны, а у кого-то еще лето или осень хранятся замороженные грибушки.
Конечно.
Тоже их достаем, освобождаем морозилку.
Угу. Так.
Лук. Одна штука нужна нам.
Многоловка.
Тертый сыр. 50 грамм.
Угу.
Два зубчика чеснока,
тертый сыр,
немного сливочного масла,
угу,
пару ложек растительного масла, куриный бульон, ну, где-то пол-литра нам понадобится. Итак, начинаем готовить. Так, я забыла сказать, что перловку мы должны предварительно замочить на ночь.
Вот
сами
в чем
понимаете,
секрет.
Для чего.
Понятно,
да,
чтобы
для того,
сварить
чтобы,
быстрее.
Да, у нас потом много времени не заняло вот именно процесс отваривания крупы.
Здорово, так.
Поэтому замочили на ночь,
угу,
и варить ее уже всего ничего.
Так.
Предварительно тоже грибы обжарили, подготовили.
Очень хорошо.
Значит, перловка и грибы у нас
подготовленные,
готовы.
Подготовленные, да. Угу.
Нарезаем лук кубиками и точно так же мелко рубим чеснок.
Угу.
Обжариваем на растительном и сливочном масле. Лук и чеснок. Вот тоже такой вот здесь интересный вариант, что мы добавляем и растительное, и сливочное масло, и цвет становится таким золотистым, лука и чесночка у нас. Дальше мы кипятим перловку, добавляем туда вот этот лук, чесночок, и тушим вместе, подливая небольшими порциями бульон. Понемногу. Тушить минут 10, не больше. У нас уже перловка, она размокла, набухла, она такая уже практически готовая, поэтому 10 минут мы тушим.
Так.
Добавляя бульон, в это время мы нарезаем мелко
тыкву. А какой он будет? Он должен быть как каша такой, да? Типа похожий на кашу, да? Или более?
Да, 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 да.
Он
это
такой?
Не суп. Это у нас
суп. Да,
второе,
да,
блюдо.
Да, 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 да.
Поэтому
это,
да, скорее это все похоже на кашу.
Похоже
это
на
второе,
кашу.
Блюдо.
Так, угу. Так, так.
Пока у нас тушится перловка, мы нарезаем тыкву, добавляем в сковородку и буквально 5 минут потушим. Затем добавляем туда жареные грибы в тыкву, все это перемешиваем, добавляем тертый сыр, снова мешаем и, ну, буквально пару минут тушим. Понимаете?
Да.
Дальше.
Да,
всю
да.
эту массу.
Сыр так связывает,
грибы,
он расплавляется, видимо, да?
Сыр,
да, да, да. Угу.
Мы добавляем в это вот в эту массу, где у нас тушится перловка,
так,
тыква. И тщательно снова перемешиваем и буквально 5 минут варим.
Хорошо, хорошо.
Все.
Здорово, кстати.
Отварили, закрыли кастрюльку и ждем, пусть минут 10 вот оно так доходит до кондиции.
Само.
А затем, как всегда, мы можем брать какую-то зеленушку и украшать это блюдо. Очень вкусное, легкое блюдо. Замечательно.
Я сделал по ходу дела два, значит, очень важных вывода. Вот это вот тонкое ваше замечание о том, что освобождаем холодильники, это тоже верно, потому что ну, у нас впереди-то сезон, у нас тоже надо холодильник от прошлогодних запасов освободить потихонечку. У нас скоро новые запасы туда понадобятся. Мы же... Белорусы люди такие.
Рачительные хозяева.
Рачительные,
конечно,
хозяева, да. И нас учат этому. И они такие предусмотрительные, и задолго вперед многие вещи продумывают. Это очень важный момент. Это... А еще, вы знаете, я подумал: вот если бы мы в советские годы это готовили, да, то вот не знаю, вот тертый сыр. Тертый сыр — это признак чего-то совершенно нового. Это какая-то итальянская кухня сюда внедрилась к нам, правда? Вот скажите, что это так.
Тут интегрированный в мир.
Да.
Конечно, мы же не можем закрыться от мира, поэтому
раньше бы что мы, раньше бы мы готовили с вами что?
Предпочтения, особенности и вкусы. Да, это вот немножко сыра, и такой вот получается изысканный вкус.
И изысканный
это
вкус.
Это перловка, вы же понимаете, для людей, которые служили в армии, это, наверное, это что-то такое уже надоевшее.
Я всегда любил перловку. на самом деле, так уж получилось. И когда в армии, я не был, я в армии не служил, я был только на сборах, но перловки я там отведал по полной программе, и все остальные, ну, или многие, как-то перловку это не очень любили, а я прям с удовольствием. Так что вот
это, любовь к перловке... Ну, правильно ее готовили.
Да, да, вот, ну...
А кто... если это у бабушки в печи...
Ой, это так,
да,
это
добавлением зайца.
Вообще великолепно.
Это просто песня, сказка. Это прекрасная крупа.
Хорошо.
Но мы еще забыли сказать наши заветные фразы.
Обязательно. Давайте вы первая.
Смачно есть.
Приятного аппетита. Ну вот и пролетело время, отведенное нам для радиожурнала «Друзья Сибры» на радиостанции «Говорит Москва». Я его ведущий Владимир Мамонтов прощаюсь с вами на сегодня. Ну, радиожурнал будет выходить и дальше. Те, кто его постоянно слушает, могут сделать себе такие пометочки, что он вот в это же самое время выходит по субботам. Ну и до новых встреч!